Чарльз Ледбитер. Вегетарианство и духовность. Говоря об отношении между вегетарианством и духовностью, было бы неплохо для нас начать с определения терминов. Все мы знаем, что подразумевается под вегетарианством, и хотя имеется несколько разновидностей его, сейчас не будет необходимости их обсуждать. Вегетарианец – это тот, кто воздерживается от употребления плоти. Некоторые из них допускают такие животные продукты, как молоко, масло и сыр, которые получены без лишения животного жизни. Другие ограничивают себя определенными разновидностями растительной пищи, например, фруктами и орехами. Есть те, кто предпочитает употреблять только сырую пищу, и те, кто не будет принимать пищу, которая растет под землей, такую как картофель, репа, морковь и так далее. Нам не следует связываться с этими различиями. Достаточно определиться, что вегетарианец – это тот, кто воздерживается от любой еды, получаемой через убийство животных, включая, разумеется, птиц и рыб. Как определим мы духовность? Развитие духовности позволяет человеку постичь непроявленные законы природы. Поскольку все великие законы природы в действительности работают в невидимом мире гораздо в большей степени, чем в видимом, изучение духовности включает в себя принятие более широкого взгляда на природу, чем принимается обычно. Человек духовный – это тот, кто изучает все законы природы, которые он может постигнуть или о которых он может слышать, и в результате своего изучения он отождествляется с этими законами и посвящает свою жизнь службе эволюции. Как относится духовность к вегетарианству? Она относится к нему с превеликим одобрением, и тому есть многие причины. Эти причины могут быть подразделены на два класса. Те, что обычны и имеют физическую природу, и духовные, или непроявленные. Имеются многие аргументы в пользу вегетарианства, на физическом плане очевидны для каждого, кто возьмет на себя труд исследовать этот предмет. Для изучающего духовные знания они еще более сильны, чем для обычного человека. В дополнение к ним, изучающий духовность знает и о других причинах, являющихся проявлением тех скрытых законов, которые все еще так мало понимаются большей частью человечества. Мы должны, однако, разделить наше рассмотрение этих причин на две части, сначала взяв обычные и физические. Эти обычные аргументы тоже могут быть подразделены на два класса. Первый, включающий физические и продиктованные личными соображениями причины, и второй, характеризующий причины моральные и негоистичные. Тогда, во-первых, давайте возьмем аргументы в пользу вегетарианства, которые относятся только к самому человеку и принадлежат чисто к физическому плану. Пока мы отбросим рассмотрение эффекта, производимого на других, который бесконечно более важен, и подумаем только о результатах для самого человека. Необходимо сделать это для того, чтобы опровергнуть одно из возражений, наиболее часто выдвигаемое против вегетарианства. Предполагается, что это красивая теория, которую практиковать невозможно, поскольку люди считают, что не могут жить, не пожирая мертвой плоти. Я сам пример ошибочности этого мнения, поскольку жил, не загрязняя себя животной пищей, без мяса, рыбы или птицы, последние 38 лет, и не только остался в живых, но и располагал все это время примечательно хорошим здоровьем. Я вовсе не уникум, мне известны несколько тысяч других, практикующих то же самое. Я знаю людей гораздо моложе меня, которые практиковали и практикуют подобный образ жизни. Не загрязняя себя употреблением мяса, они стали определенно свободнее от болезней и счастливее, чем употребляющие подобные вещи. Несомненно, имеется много доводов в пользу вегетарианства с чисто эгоистической точки зрения. И я выдвину их сначала, поскольку знаю, что эгоистические соображения играют решающую роль у большинства людей, хотя и надеюсь, что моральные соображения, которые я приведу позднее, возымеют на них более сильное влияние. Мы хотим лучшего. Я исхожу из того, что в еде, как и во всем другом, все мы желаем лучшего из находящегося в пределах наших средств. Мы хотели бы привести нашу жизнь и, конечно, наше ежедневное питание, как вовсе немаловажную ее часть, в гармонию с нашими высшими стремлениями. Мы с радостью принимаем то, что считаем лучшим для нас. Если же знаний наших недостаточно, чтобы оценить, что есть лучшее, мы с радостью и готовностью учимся это делать. Этот случай аналогичен другим направлениям, таким как музыка, искусство или литература. Нас учили с детства, что развивая лучший музыкальный вкус, мы должны выбирать только лучшую музыку. Если же вначале мы не сможем вполне оценить и понять ее, то, проявив терпение, внимательно слушая и ожидая, пока нечто из ее сладкой красоты взойдет в наших душах, мы придем к пониманию того, что вначале не будило никакого отклика в наших сердцах. Желая оценить лучшее в искусстве, мы не должны наполнять свои глаза сенсационными полосами криминальных новостей или отвратительными уродствами, которые почему-то называются комическими картинками. Необходимо смотреть и учиться. Только тогда тайна работы Тернера начнет разворачиваться нашему терпеливому созерцанию, и огромная широта Веласкеса войдет в пределы нашей способности понимания. Также и в литературе. Печальный опыт говорит, что многое из лучшего и прекраснейшего потеряно для тех, чья умственная пища состоит исключительно из сенсационных газет или дешевых романов, дутой массы пустого материала, который выбрасывается на поверхность. Подобно накипи на поверхности расплавленного металла жизни, романчики, сериалы. Они не научат невежду, не укрепят слабого, не разовьют незрелого. Если мы желаем раскрыть способности наших детей, мы не оставляем их надеяться на собственный, невозделанный вкус, но помогаем им тренировать талант в искусстве, в музыке или литературе. Конечно же, тогда мы можем искать и находить лучшее в физической пище так же, как и в умственной. В наших поисках мы должны руководствоваться не слепым инстинктом, но осмысливать и рассматривать предмет с высшей точки зрения. В мире могут существовать те, кто не имеет желания к лучшему, кто хочет оставаться на низших уровнях и сознательно строит в себе то, что грубо и ведет к деградации. Но, разумеется, много и тех, кто с радостью и охотой взял бы лучшее, если бы только знал, что является лучшим, или их внимание было бы направлено к нему. Есть мужчины и женщины, которые морально достигли высшего уровня, прекратив кормить волков и гиен жизни, но до сих пор верят в то, что тела забитых животных являются необходимой составляющей их диеты. Но требуется лишь немного подумать, чтобы понять, что эти отвратительные вещи не могут быть высшими и нравственными, что, поднимаясь по шкале природы, желая уподобить свои тела чистейшим храмам мастера, мы должны отбросить этот отвратительный обычай и занять свое место среди царственных сонмов, старающихся для эволюции человечества. Давайте посмотрим в деталях, почему вегетарианская диета именно чистейшая и лучшая. Более питательно. Овощи содержат больше питательных веществ, чем равное количество мертвой плоти. Это прозвучит удивительным и немыслимым заявлением для многих людей, потому что их заставили верить, что они не могут существовать, не оскверняя себя мясом. И это заблуждение так широко распространено, что затруднительно пробудить от него среднего человека. Следует ясно понять, что это не вопрос привычки, сентиментальности или предрассудка, это просто предмет очевидного факта, в котором не может быть ни малейшего сомнения. Есть четыре элемента, содержание которых в пище необходимо и существенно для восстановления и построения тела. Белки или азотистая пища, углеводы, жиры и соли. Эта классификация принята среди физиологов, хотя некоторые из последних исследований могут в некоторой мере ее изменить. Теперь нет никакого сомнения в том, что все эти вещества присутствуют в большей мере в овощах, чем в мясной пище. Например, молоко, сливки, сыр, орехи, горох и бобы содержат больший процент белков или азотистых веществ. Пшеница, овес, рис и другие крупы, фрукты и большинство овощей, исключая, пожалуй, горох, бобы и чечевицу, состоят в основном из углеводов, крахмала и сахаров. Жиры встречаются почти во всякой белковой пище и также могут принимать форму сливочного и растительного масла. Соли в большем или меньшем количестве встречаются практически во всех продуктах. Они исключительно важны для построения тканей организма, и то, что называют соляным голодом, является причиной многих болезней. Иногда утверждают, что мясо содержит некоторые элементы в большем количестве, чем овощи. Часто приводятся таблицы, доказывающие эту мысль. Но рассмотрим этот вопрос с точки зрения фактов. Единственный источник энергии в мясе – это содержащиеся в нем белковые вещества и жиры. Но поскольку жир в нем имеет не больше ценности, чем всякий другой жир, единственным пунктом, который остается рассмотреть, являются белки. Орехи, горох, бобы и чечевица гораздо богаче этими веществами, чем любой сорт мяса. И они имеют огромные преимущества. поскольку белки там более чисты и поэтому содержат всю энергию, первоначально запасенную в них во время их синтеза. В организме животного белки, поглощенные из растительного мира, подвергаются разложению, в процессе которого энергия, первоначально запасенная в них, высвобождается. В результате то, что было употреблено одним животным, не может служить пищей другому. В таблицах, о которых мы говорили выше, белки оцениваются по содержанию азота, но в мясе присутствуют многие продукты обновления тканей, такие как мочевина, мочевая кислота и креатин. Эти соединения не имеют никакой пищевой ценности и учитываются как белки только потому, что содержат азот. Но это еще не все зло. Изменение тканей обязательно сопровождается образованием ядов, которые всегда обнаруживаются в мясе любого вида, и во многих случаях вред от этих ядов значителен. Таким образом, вы видите, что питаясь мясом, вы получаете какие-либо вещества только потому, что во время своей жизни животное потребляло растительные ткани. Вы получите меньше питательных веществ, чем необходимо для жизнедеятельности, поскольку животное уже израсходовало половину из них, и вместе с ними в ваш организм поступят различные нежелательные вещества и даже некоторые активные яды, которые, конечно, весьма разрушительны. Я знаю, что есть много врачей, прописывающих отвратительную мясную диету с целью укрепления людей, и часто они добиваются определенного успеха. Но в этом они вовсе не согласны между собой. Доктор Милнер Фодзергил пишет: «Все кровопролитие, произведенное воинственным характером Наполеона, это ничто в сравнении со смертностью среди миллиардов людей, отправившихся на кладбище по причине ошибочного доверия предполагаемой ценности мясного бульона. Так или иначе, эти укрепляющие результаты могут быть легче достигнуты при помощи растительного царства. Когда диетическая наука понимается правильно, положительные результаты достигаются без ужасного загрязнения и нежелательных отходов другой системы. Позвольте мне показать вам, что я не делаю безосновательных заявлений. Дайте мне процитировать мнение людей, чьи имена хорошо известны в медицинском мире. Вы убедитесь, что мое мнение подкреплено сильным авторитетом». Мы обнаруживаем, что сэр Хенри Томпсон, член Королевского хирургического колледжа, говорит: «Это вульгарная ошибка считать мясо в любой форме необходимым для жизни. Все необходимое для человеческого тела может доставить растительное царство. Вегетарианец может извлечь из своей пищи все основные составляющие, необходимые для роста и поддержания тела, точно так же, как и для производства тепла и силы. Должно быть принято как несомненный факт, что некоторые из живущих на такой пище более сильны и здоровы. Я знаю, в какой мере преобладание мясной диеты не просто расточительное сумасбродство, но и источник серьезного вреда для ее потребителя». Вот определенные заявления известного медика. Теперь мы можем обратиться к словам члена Королевского общества сэра Бенджамина Ворда Ричардсона, доктора медицины. Он говорит: «Следует честно признать, что при равном весе растительные вещества, при внимательном их выборе, обладают поражающими преимуществами в питательности по сравнению с мясной пищей. Я хотел бы видеть овощной и фруктовый стиль жизни, введенным во всеобщее употребление. Я надеюсь, что это будет так». Известный врач доктор Уильям Плейфейр, бакалавр хирургии, сказал совершенно ясно: «Мясная пища не является необходимой для человека». А доктор Сайкс, бакалавр наук, официальный медик в Святой Панкратии, пишет: «Химия не против вегетарианства, и тем более не против биологии. Мясная пища вовсе не необходима, чтобы доставить азотистые вещества для восстановления тканей. Так что хорошо подобранная растительная диета совершенно правильна с химической точки зрения для питания человека». Доктор Александр Хейк, ведущий специалист одной из крупных лондонских больниц, писал: «То, что легко возможно поддерживать жизнь при помощи продуктов растительного царства, вовсе не требует для физиологов демонстрации, даже если бы большинство человечества постоянно не демонстрировало это. И мои исследования показывают, что это не только возможно, но и бесконечно более предпочтительно во всех отношениях и придает превосходные силы и уму, и телу». Доктор Кумс заключил научную статью в American Practitioner and News за июль 1902 года следующими словами. «Разрешите мне, во-первых, заявить, что мясо вовсе не является неотъемлемой частью диеты для поддержания человеческого тела в совершенном здоровье». Он собирался сделать еще некоторые заметки, которые мы процитируем в нашей следующей главе. Доктор Фрэнсис Вечер, член Королевского хирургического колледжа и химического общества, замечает: «Я не верю, что человек будет чувствовать себя лучше физически или умственно, принимая мясную пищу». Декан факультета медицинского колледжа имени Джефферсона, Филадельфия, сказал: «Это известный факт, что злаки, как составляющие повседневной пищи, занимают большое место в человеческой экономике. Они содержат ингредиенты, вполне достаточные для поддержания жизни в своей высшей форме. Если бы ценность злаковой пищи была лучше известна, это было бы благом для человечества. Целые нации живут и процветают только на одних злаковых продуктах, и это полностью демонстрирует, что мясо не является необходимостью». Вы получили здесь несколько ясных заявлений, и все они собраны из трудов известных людей, проделавших значительные исследования в области химии пищевых продуктов. Невозможно отвергнуть то, что человек может существовать без ужасной мясной пищи, и более того, что в овощах содержится больше питательных веществ, чем в равном количестве мяса. Я бы мог привести вам множество других цитат, подтверждающих эту мысль, но думаю, что заявлений квалифицированных специалистов, с которыми я познакомил вас выше, достаточно. Все они являются яркими примерами мнений, существующих на этот счет. Меньше болезней. Многие серьезные болезни происходят от этого отвратительного обычая потреблять мертвые тела. Здесь снова я могу легко привести вам длинный список цитат, но, как и ранее, я удовлетворюсь немногими. Доктор Джосайя Олдфилд, член Королевского хирургического колледжа и лицензиат Королевского терапевтического колледжа, пишет: «Мясо – неестественная пища, и потому оно склонно вызывать функциональные расстройства. В таком виде, в каком оно принимается в современной цивилизации, оно в огромной мере заражено такими страшными болезнями, легко передаваемыми человеку, как рак, туберкулез, лихорадка, глисты. Поэтому не стоит удивляться, что употребление мяса – одна из самых серьезных причин болезней, уносящих жизни 99 из каждых 100 родившихся людей». Сэр Эдвард Саундерс говорит нам: «Любая попытка научить человечество, что говядина и пиво не являются необходимыми для здоровья и эффективного функционирования организма, хороша и должна вести к бережливости и счастью. И я уверен, что с принятием этого мы услышим о снижении заболеваемости подагрой, болезнью Брайта, проблем с печенью и почками, а затем и о снижении скотства, битья жен и убийств. Я считаю, что тенденция сейчас к вегетарианской диете, что она будет признана как должная и подходящая, и недалеко то время, когда мысль о животной пище будет отвратительной для цивилизованного человека». Сэр Роберт Кристисон, доктор медицины, утверждает, что мясо и выделение животных, пораженных язвенными заболеваниями, аналогичными фурункулам, столь ядовиты, что употребляющие эти продукты могут жестоко пострадать. Болезнь принимает форму воспаления пищеварительного тракта или возникновения одного или более фурункулов. Доктор Кингсфорд из Парижского университета говорит: «Мясо животных непосредственно приводит ко многим отвратительным заболеваниям. Золотуха, этот обильный источник страданий и смерти, вероятно, имеет своим источником обычай употребления мяса. Любопытный факт. Слово «золотуха» — «скрофула» — происходит от «скрофа» — «свинья». Сказать, что у кого-нибудь золотуха, значит сказать о его свинстве».